Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, доброе время года.
Аналогично.
Народ требует продолжения про японскую войну.
Ну, про японскую войну мы, про то, что к ней перевело, поговорили.
Угу.
Про вооруженные силы так, мельком, поверхностно, пробежались.
Ну, если теперь... это поверхностно.
Не, реально поверхностно. Там есть много о чем рассказывать. Есть целые монографии по каждому отдельному кораблю, допустим, или по той же самой пушке.
Боюсь, там отверзнутся бездны, если такое
будет. Это реально. Но также кратенько мы пройдемся и по самой русско-японской войне.
Угу.
Ну, потому что подробно рассказать войну, которая шла столько времени, и с таким масштабом, это нам до старости беседовать хватит.
То есть сегодня мы уже переходим к конкретике, к боевым
да.
действиям. Да. Отлично.
Ну, боевые действия. Японцы начали мобилизацию за несколько дней до начала войны. То есть они стали проводить скрытую мобилизацию, перебрасывать силы от мобилизованных к портам, произвели мобилизацию транспортного флота, чтобы было на чем войска перебрасывать, мобилизовали часть быстроходных транспортов в качестве вспомогательных крейсеров, то есть занялись развертыванием заранее, чтобы к моменту, когда начнутся боевые действия, ничего не мешало эти боевые действия активно начать. Поэтому, например, те самые предложения, на которые Российская империя согласилась за день до нападения японцев, угу. они уже японцев абсолютно не интересовали. Но информация у нас о том, что японцы готовятся к войне, она в принципе была. И, например, она даже немножко сработала. 26 января, то есть перед нападением японцев, Владивосток, то есть одна из двух наших крепостей первого ранга на Дальнем Востоке, была переведена на военное положение. Но на нее японцы не нападали. То есть комендант во Владивостоке оказался толковый, но вот, к сожалению, оказался толковым только он. Что же в это время происходило? Ну, во-первых, японцы начали высадку в Корее. Но правда как? Высадку в Корее они начали в соответствии с существовавшими ранее договоренностями. То есть Корея...
Разрешите, я вас перебью. То есть ты говоришь, вот оказался толковым, но, к сожалению, оказался толковым только он. Ну, то есть надо понимать, он не в вакууме живет. И по каким-то признакам он определил, что пора привести крепость в боевую готовность.
Да.
По всей видимости, сообщил коллегам.
Там сообщать даже не надо, остальные уже информацию получили.
Да, но
информация была какая? Во-первых, то, что японцы начали высаживаться в корейских портах,
угу.
ну, в соответствии, в общем-то, с имеющимися договоренностями ранее, о том, что японцы там имеют право защищать свои интересы и наводить порядок ну, после Японо-Китайской войны. Но дело в том, что перед самой войной японцы вывезли своих агентов, то есть прислали пароходы в порт Артура, в Владивостоке, вывезли своих агентов из городов этих.
Сильно.
Ну вот в Владивостоке на это отреагировали, а в Порт-Артуре нет, в Ляояне тоже нет.
Молодцы.
Ну да, вот такой подход. И японцы, вот выведя в море боевые корабли, они, например, перехватили транспорт Маньчжурия еще на начало боевых действий, который вез недостающий для русских кораблей запасной боекомплект в Порт-Артур. Так японцы, например, обзавелись некоторым количеством неплохих бронебойных снарядов русских.
Калибр подходил, не подходил?
Ну, по большинству, в общем-то, снарядов подходил. То есть, там мало было того, чего не подходит. То есть, по малым калибрам, например, у нас у японцев были различные. У нас, например, 75 мм, у японцев 76,2. А у снаряды 254 мм, 152 мм, 203. Они одинакового калибра.
А он что, этот транспорт шел без боевого охранения?
А какое боевое охранение в мирное время? С какой стати, на каком основании?
Даже не знаю, вроде снаряды везет, нет?
Ну, а мало ли, у нас там военные, ну, транспорта много чего возили полезного. Ну, вот, короче, это досталось японцам.
Просто повезло, да?
Можно сказать, что и так. Дело в том, что в это время у японцев не было особенного возможности маневра по времени начала войны. То есть, как в Красном море стоял, который долго брел до Красного моря и долго бы еще брел до Порт-Артура, но он уже брел туда, отряд Верениуса, то есть, это броненосец Аслябя,
угу.
такой же, как Пересвет и Победа, которые были в Порт-Артуре, крейсера Аврора и Дмитрий Донской, 7 эсминцев, 4 миноносца, то есть, ну, там да. вполне приличный отрядик такой шел, который серьезно бы усилил русскую первую Тихоокеанскую эскадру. То есть, японцы решили бить до того, как он придет. И вот они высаживают войска. Часть войска не высаживают в Чемульпо, это порт Сеула, по сути. В Чемульпо стоят стационеры. Ну, это вот как раз положение Кореи. Было достаточно своеобразное, как и у других чурок завоеванных во всем мире. Великие державы там держат своих стационеров, которые защищают там свои интересы.
Что такое стационер?
Это что? Это канонерская лодка, либо крейсер, который приходит в зарубежный порт и там держит флаг и обеспечивает защиту своих граждан, своих дипломатов.
Стоит в порту, да? Да. Пришвартован.
Ну, на якоре, например.
Да, и все видят, что он тут есть. Да,
это называлось политика канонерок, то есть демонстрировать флаг и пугать папуасов. В данном случае папуасами выступали корейцы. В порту Чемульпо стояли корабли французский, английский, американский, итальянский и русский. Русских даже два было. То есть сначала там как было? Стоял русский крейсер «Боярин» второго ранга и канонерская лодка «Кореец». Но прибыл английский крейсер «Телбот», которым командовал аж капитан первого ранга, и старшим на рейде, получается, становился английский капитан. После этого наши срочно делают финт ушами, то есть отзывают крейсер «Боярин», присылают «Варяг», крейсер первого ранга, то есть более высокий ранг, чем у английского крейсера «Телбот», и больше по выслуге лет ранг у командующего «Варягом» Руднева. То есть старшим на рейде становится Руднев. Англичане уже, так сказать, так как времени не остается, не заморачиваются с посылкой нового корабля, они производят командира «Телбота» в командоры.
Повышают в звании, да? Чтобы он главнее был.
Да, чтобы он главнее был. Потому что в этом случае информация идет через него, и, кроме того, решения на рейде принимаются под его контролем.
Ловко.
Стационерами. И вот старший на рейде английский командор Бейли и... Там стоит японский крейсер «Чемульпо», тоже стационер. Вот туда приходят японские транспорта, высаживают там пехоту, которая берет под контроль «Чемульпо». И наши этому помешать никак не могут. То есть, этому можно помешать, так сказать, по решению стационеров, если они решат, что их интересы там чем-то зацепляются. Но старший на рейде англичанин.
А он этому только рад, да?
Да. А остальным достаточно пофигу. И вот... Японцы высаживают десант, после чего крейсер «Чёда» японский уходит. Это тоже, в общем-то, сигнал, но, правда, этот сигнал как раз-таки уже передать толком не получалось, потому что японцы захватили еще телеграф, перехватили телеграфную связь. И вот японцы высадились, Владивосток принял боевое положение, в Порт-Артуре никто не чешется. То есть все, так сказать, нормально. Эскадра стоит на внешнем рейде. Ну, там, кстати, тоже такая специфика была в Порт-Артуре. Там был очень узкий вход на внутренний рейд. До войны постоянно шли споры. То есть адмирал Макаров, например, кричал, что нужно базировать корабли на внутреннем рейде. Ему отвечают, что можно легко брандерами заблокировать выход с этого рейда. То есть просто перекрыть его.
Брандер в тогдашнем понимании – это что такое?
Ну, судно-смертник, нет. Это просто судно-смертник, то есть, которым жертвуют для чего-то. Тогда брандерами назывались, вот, допустим, вот, в русско-японскую войну, транспорта самых разных размеров, которые предназначались для того, чтобы закупорить узкий проход.
То есть, его можно было затопить, и никто бы не вышел, да?
Ну, пока не подымут,
да.
Или не оттащат в сторону. То есть, надолго. Ему говорили, что можно закупорить флот на внутреннем рейде. Он отвечал, что на внешнем рейде за того можно безнаказанно атаковать. И вот японцы отправляют к Порт-Артуру отряд из 10 эсминцев. Еще 8 эсминцев отправляют к дальнему, потому что не знают, где точно застанут русские корабли. А к Порт-Артуру выходит из 10 эсминцев в атаку 8. Это 16 торпедных пратов. Они производят пуск 16 торпед. То есть ночная атака. При этом японцы вышли в атаку благополучно. Почему? Потому что русские корабли стояли на рейде, на внешнем, и при этом старательно светили в море прожекторами, типа, чтобы увидеть в случае чего атаку. Ну, японцы по этим прожекторам и ориентировались. Оказалось очень удобно.
Да.
Правда, японцы тоже стреляли не слишком метко. Торпеды тоже были не слишком совершенные. 16 торпед попало в цель только 3.
Это много.
Много. Были поражены два самых лучших наших броненосца, Ритвизан и Цесаревич, и бронепалубный крейсер «Паллада». Все три корабля остались на плаву, но были выведены надолго из строя. А на следующее утро, собственно говоря, произошло сразу два боя. Один – это в Чемульпо, бой варяга с японцами. И бой у порта Артура нашей эскадры с главными силами японского флота. То есть отряд, ну, как японские главные силы, состоящие из 6 броненосцев, 5 броненосных крейсеров и 4 бронепалубных крейсеров самых лучших, подошли к порту Артура. Наша эскадра вот из оставшихся неповрежденных кораблей, то есть 5 броненосцев, броненосный крейсер, ну и бронепалубные крейсера, вышла навстречу японцам и, действуя под прикрытием наших береговых батарей, устроила бой на контркурсах. То есть на встречных курсах шли. Наши как раз-таки такому методу боя были хорошо достаточно обучены. В ходе достаточно короткой перестрелки корабли обеих сторон пострадали мало. Кстати, японцы пострадали несколько больше. С нашей стороны было больше попаданий. И адмирал Тога решил не рисковать. То есть он получил ночью от эсминцев доклад, что большая часть русской эскадры уничтожена. Он пришел добивать остатки. А тут не остатки. Тут большая часть эскадры боеготова, может вести бой. Тога решил не рисковать, отошел от порта Артура. В это же, собственно говоря, время в Чемульпо. Эскадра адмирала Урю, состоящая из 4 бронепалубных крейсеров, была усилена еще броненосным крейсером «Осама», который был, в общем-то, сильнее всей эскадры «Урю». И вот как раз стационером японским в Чемульпо, это вот как раз крейсером «Чоуда» мелким. Угу. И вот 6 крейсеров и 4 крупных и 4 малых миноносца против нашего «Варяга» и канонерской лодки «Кореец». И вот японцы присылают в Чемульпо ультиматум, что, мол, либо выходите биться, либо мы зайдем на рейд, либо сдавайте корабли, либо мы зайдем на рейд и вас расстреляем внутри. Потому что нейтралитета Кореи больше не существует. А между нашими странами война. Угу. И вот как раз у Уэйля собирается совещание стационеров, и там Руднев объявляет, что он со своими кораблями выйдет для боя. Ну и, соответственно, такую информацию передают. Урю, он ждет снаружи, так сказать, за пределами рейда Чемульпо. Угу. Варяг с корейцем выходит, происходит бой достаточно короткий, то есть как наши корабли вышли, угу, попали под довольно серьезный обстрел со стороны японцев, и после полученных повреждений вернулись, ну, варяг был довольно заметно поврежден, понес довольно большие потери в личном составе, и вот наши корабли вернулись в Чемульпо и были затоплены, то есть варяг открыл Кингстон и был затоплен. А кореец был взорван. Кстати, после этого боя было много заявлений о том, что там японский крейсер был утоплен. Англичане опубликовали крейсер «Токачиху» из эскадры «Орио» в траурной рамке. Непонятно, то ли это журналамеры так постарались, как это сейчас часто бывает, то ли сознательная дезинформация. Ну, короче, на самом деле, со стороны японцев потерь в кораблях не было. Сообщали о том, что 2 миноносца было утоплено, ни одного не было утоплено, там даже в атаку не выходили.
Песня «Врагу не сдается наш гордый варяг», она про это?
Она про это. Кстати, песня сначала появилась у немца, была на немецком языке, потом была переведена на русский. Ну, как, у нас это объявили сразу невероятным чудесным подвигом. На самом деле, ну как, моряки сражались мужественно, офицеры сражались мужественно, но подвигом этот бой назвать, на мой взгляд, ну, практически нереально. То есть корабли до последнего не сражались, до исчерпания всех средств для ведения боя. Угу. А они вернулись в порт и были затоплены своими экипажами. То есть, что здесь особо героического, я не знаю, но Российской империи нужен был сразу с начала войны подвиг для поднятия патриотических настроений. Бой варяга был использован для этого. Угу. И вот начало боевых действий. Японцы, получается, имеют превосходство на море. То есть у нас варяг потоплен, крейсер первого ранга, один из лучших. крейсер прервал ранга Паллада выведен из строя, броненосцы Ритвизана Цесаревича выведены из строя. У японцев преобладание на море. Они начинают стремительно развертывать свои силы в Корее. То есть там высаживаются уже главные силы первой армии под командованием генерала Куроки. То есть суммарно порядка 60 тысяч человек.
Неплохо.
Наш флот ничем в этом отношении японцам не мешает. Правда, в это же время пытается действовать Владивостокский ответ крейсеров. То есть в первый же день войны он выходит в море на японские коммуникации в Корейский пролив. Но дойти туда не получилось, потому что попали в зимний шторм. То есть корабли серьезно поколбасил этот шторм. Плюс к этому попала вода в стволы орудий, там образовались ледяные пробки. То есть корабли оказались небоеспособны. Вернулись во Владивосток, там сделали специальные змеевики на стволы для того, чтобы с помощью пара вытапливать эти пробки, выбивать их из стволов.
А, извините, за глупые вопросы, у них что, никаких заглушек нет?
Были, но корабли шли в боевом положении, типа, что в любую секунду можно встретиться с японцем.
В шторм?
Да, в шторм.
Оригинально.
Оригинально. Нет, там много интересных нюансов таких было.
То ну, есть, я не военный моряк.
Но... Начало было гениально, но, по крайней мере, Владивостокский отряд крейсеров, в отличие от Порт-Артурской эскадры, сразу вышел в море выполнять боевую задачу, но не выполнил ее. То есть, а Порт-Артурская эскадра не вышла выполнять боевую задачу.
Я, конечно, не знаю, но, может, это какой-нибудь брезентовый намордник, пропитанный маслом, достаточен для того, чтобы закрыть
там
ствол.
Там были специальные заглушки, штатные, которые должны закрывать стволы. Просто они были сняты.
Бардак. Куда смотрел боцман?
Приказы такие отдает не боцман, он выполняет приказы. С ним сказали, чтобы заглушки были сняты, они были сняты. Сразу же после вот ночной атаки японцев на Порт-Артур, когда информация пришла в Петербург, Николай II издал манифест об объявлении войны Японии. То есть войну Японии объявили мы. Но в ответ на нападение без объявления войны. Японцы со своим вот этим вот самурайским менталитетом, у них же это не подлость, у них же это хитрость военная. Правильно? То есть прийти в кому-нибудь в гости и внезапно зарезать – это доблесть, а не предательством или еще чего-то. То есть, ну, они так к этому относились спокойно.
Я тебе так скажу. Вот у них есть этот известный... Ну, ты знаешь, это известная картинка, где дедушка японский сидит такой. Это Морихей Уэсиба, который придумал айкидо. Морихей, если я правильно помню, могу наврать, но в общих чертах правильно, весил 80 килограмм, что для мелкого японца это серьезный вес, мускулистого, очень крепкого мужчины. Ну и, соответственно, изучал всяческие боевые искусства. В те времена это надо было ходить от одного заведения к другому и биться с руководителем, который, если он тебя бил, то ты у него чему-то учился. Морихей много чему учился, и в конце концов пришел к выводу, что вот айкидо придумал. Ну, утрирую, но якобы придумал. Айкидо, в котором главный принцип – никогда не бить первому, надо спровоцировать противника, и дальше уже ловко его там силу перенаправить, и пр, и др. Но, замечу, подобные вещи – это когда тебе уже там 50 лет, и ты Крым, Рым, медные трубы, все на свете прошел, опыт боевой там и все. Тогда, может быть, в нормальной жизни, вот в нормальной, бить всегда надо первому. Бить надо так, чтобы с одного удара гражданин того. Вот прекратилось всякое сопротивление, то есть вот ты один раз стукнул, и на этом драка, собственно, закончена. Оно здравое, да.
Не, ну для японцев начинать войну без объявления войны было, в принципе, нормой. Для нас это было некоторой неожиданностью. Мы с японцами воевали впервые. Так вот, на второй день войны, то есть...
Я бы опять, извини, перебью. Значит, не было людей, которые понимали менталитет японцев, знали, как с ними обращаться, предполагали, чего от них в какую минуту ждать, не рассказывая всем прекраснодушные сказки, какие мы хорошие и правильные, и от этих подлецов, азиатов можно ждать чего угодно.
К сожалению, наше правительство плохо понимало менталитет даже своего народа, не то что японского.
И не только тогда.
Так вот, поэтому то, что неплохо понимали японцев, это уже, извини, дело десятое. Так вот, вот на второй день войны император Николай II принял в Зимнем дворце депутацию Петербургского губернского земства, которая поднесла Николаю патриотический верноподданический адрес. Собственно, вот текст. «Санкт-Петербургское губернское земство в скорбном негодовании на дерзкое нарушение самонадеянным врагом любовно охранявшегося вами мира, как один человек сплачивается у отца нашей Родины, непоколебимо величие России и ее монарха, да благословит Господь подвиги победоносных войск ваших, государь, и да сохранит он драгоценные силы и здоровье ваше». В ответ Николай II заявил: «Меня очень утешает переживаемое нами трудное время, единодушные выражения патриотизма, доходящие до меня из самых отдаленных местностей России. Уповая на помощь Божью, глубоко веря в наше правое дело, я твердо убежден, что наш войска и флот сделают все, что подобает доблестному русскому воинству для поддержания чести и славы России». Ну, кстати, в этот же день был рескрипт императора Японии об объявлении войны России.
Угу. А зачем этот адрес? Что он должен выражать?
Моральная поддержка власти. Все сплотились вокруг императора в результате подобного нападения японцев.
Ну, сейчас про такую формулировку скажут: мощно лизнул.
Ну, а в общем-то да, это было в самодержавной монархии. Вовремя прогнуться перед императором – это было реально выгодно. Не, на самом деле, ура, патриотический подъем в первый момент был довольно серьезный. Настолько серьезный, что даже там вот сторонники введение конституции в стране и преобразование вот этих вот конституционных объявили, что на время войны они снимают все свои требования.
Да, смотри. Так, и что же дальше?
Дальше, собственно говоря, ситуация какая? Японцы напали на корабли на внешнем рейде, повредили лучшие корабли эскадры. Значит, Макаров был прав. Значит, адмирал Старк получает пинка. Подседалище, и командующим Тихоокеанским флотом назначается адмирал Макаров. Но при этом, если Старк командовал Тихоокеанской эскадрой, то Макаров получает пост сразу выше. То есть, ему дают очень большие полномочия и назначают командующим флотом Тихоокеанским. Под это дело он выбивает целую кучу разных моментов. То есть, добивается, чтобы издали за государственные деньги его тактику. Вот. То, что он писал по тактике флота. Добивается, чтобы ему отдали лучших кораблестроителей, в том числе самого лучшего кораблестроителя страны, что в тот момент Кутейникова.
Угу.
Выбивает кучу дополнительных полномочий и отправляется в Порт-Артур, куда через месяц прибывает. И, собственно говоря, в этот месяц что еще происходит? В Корею вступают не только японские войска, но и наши. Но если у японцев там вступают большие силы, то у нас вступает в основном небольшой средиконный отряд Мищенко, и конные разъезды доходят до Пхеньяна. Там вот первые стычки происходят, типа того, 20 японских разведчиков сталкиваются с отделением наших казаков. Вот, то есть речь идет там типа 20 человек против 15. Вот такое. Но действия в Корее ведут обе стороны. При этом наши, чтобы войти на территорию Кореи, просто тупо разогнали корейских пограничников, которые против этого протестовали.
Угу.
То есть, и у нас начинается мобилизация на Дальнем Востоке. Нашего военного министра Куропаткина, который считается в это время крутым стратегом, император назначает командующим маньчжурской армией, которая создается. И тот, собственно говоря, отправляется туда, имея уже готовый план войны.
Угу.
И вот здесь сам интересный момент вот первый, вот с самого начального периода войны. Во-первых, внятных планов не было ни у сухопутного командования, ни у морского. Планы были такие достаточно абстрактные, построенные на достаточно спорных предпосылках. То есть Куропаткин заранее определил, что должны высаживаться японцы, но японцы высадились не там. Так что вот. Но он все равно действовал в соответствии с первоначальным планом.
Не собьешь, да?
Это да. Упорный был в этом.
Но инструктор парень дока. На ходу попробуй срежь, да. Опять
так
пошла морока.
Но самое печальное здесь было, вот самое удивительное, что планы морского командования и сухопутного командования вообще не пересекались. Они не были согласованы от слова совсем. То есть на таком уровне, что они даже друг друга о планах своих не информировали, что они собираются делать.
Отлично.
То есть у нас есть морское командование, есть сухопутное командование, ему глубоко плевать, никакого что вот дела есть нет, коллеги, да. Так сказать.
А единое руководство отсутствует, да?
Да.
Отлично.
Пока пытался Макаров добраться до Порт-Артура, японцы провели первую операцию по блокированию русского флота в Порт-Артуре, то есть как раз собрали несколько транспортных рендеров и пытались заблокировать вход в Порт-Артур. Не получилось. Отчасти, кстати, этому помогло то, что удачно японцы повредили ретвизан, то есть у него сильно возросла осадка из-за принятой воды, и он сел на мель прямо на входе на внутренний рейд. И поэтому оказался такой очень мощной батареей.
Никого не подпускал.
Да. То есть подойти было нереально. Всего у японцев было, ну как, и до Макарова, и уже после прибытия Макарова, всего прошло, по-моему, 3 операции по блокировке рейда, и только во время одной из этих операций японцы сумели хотя бы приблизиться к входу на рейд. То есть один раз они тупо промахнулись вообще. То есть после начала войны, после вот внезапной атаки японских эсминцев, у нас уже приняли очень жесткие меры по поводу обеспечения светомаскировки. И поэтому рейдеры пёрлись к рейду в полной темноте. Сами не светить тоже, разумеется, не могли. А навигационная подготовка у японцев была не на самом высоком уровне. У них большого опыта мореплавания такого, как, допустим, у русских моряков, тем более английских, не было.
Вообще круто. Морская держава, да.
Но она, Япония в это время была молодой морской державой. То есть до свержения сёгунов, там, при сёгунате, им вообще в море выходить запрещалось. У них только рыбаки рыбу ловили.
Мало там чего наберешься, да, гадостей каких.
Да. Мало ли чему научишься у этих подлых европейцев и прочих. И прочих американцев. И, собственно говоря, начали развертываться наши силы. То есть пополняться стал гарнизон Порт-Артура. Устанавливаться наконец-таки стали орудия на береговых на сухопутных позициях. Стали срочно достраивать форты и укрепления. Ну, то есть то, что нужно было сделать до начала войны, и то, что, по словам Куропаткина, до начала войны было таки сделано, на самом деле не сделано. Вот теперь это срочно достраивали. Выдвинут был на границу с Кореей отряд под командованием генерала Засулича, 19 тысяч человек. Кстати, родственник той самой Веры Засулич.
Только я хотел вопрос задать. Да.
Вот. Но он там был генералом.
Хорошую дочку вырастили.
А у него это не дочка, по-моему, сестра, что ли, была?
Неважно.
Так вот, то есть заблокировать русский флот в Порт-Артуре не удалось. Адмирал Макаров начал вести активную работу по повышению боевой подготовки флота. То есть регулярные входы-выходы, в высокую, в малую воду. Начал так, ну, там, реально поднимать моральный дух. То есть люди видят, что ну, все пределы.
Прибыл нормальный военачальник, да.
Но при этом все действия Макарова касались того, что происходит. Вот, сейчас покажу тебе. Вот японцы у нас высаживаются на юге в Корее, высаживаются здесь, захватывают вот этот район, создают здесь базу, собственно говоря, мобильную. То есть сосредотачивают там транспорта, сосредотачивают там сухопутные силы. Здесь сосредотачивают, то есть, вот, допустим, вторая армия Оку, которая потом сажалась, она сосредотачивала здесь. А самые дальние выходы кораблей по приказу Макарова, допустим, миноносцев в поиск, они шли вот сюда, вот к островам Оливот, то есть совсем рядом. То есть далеко не убегали. Это был первый минус. Кстати, вот тебе и бой варяга заодно. Попытка выйти. То есть никакого противодействия реального японцам русский флот под командованием Макарова не оказывал. А учения стали выходить немножко боком, потому что учить флот в боевой обстановке – это есть определенные риски. То есть у нас по первоначальному предварительному плану нужно было как беречь военно-морские силы до прихода эскадры из Балтики, так? То есть Балтийского флота. Тогда у нас получается численное превосходство, мы громим японцев. Так вот, при адмирале Макарове у нас во время одного из учебных выходов броненосцы Севастополь и Пересвет столкнулись, получили повреждения. На некоторое время были выведены из строя. Затем Макаров допустил довольно грубую ошибку. То есть, вот он эсминец отправляет в море, а они возвращаются сначала эсминец. Там стерегущий был потерян, но Макаров выходил на помощь этому эсминцу на легком крейсере на Вик, то есть решительно, храбро. Морякам это понравилось, но эсминец во время выхода был бестолково потерян. Затем при приближении японцев Макаров выходил с флотом в море и маневрировал так восьмеркой, ходя в зоне действия наших береговых батарей. Японцы дать бой не решились, понаблюдали, ушли. Затем, когда выходили снова наши эсминцы, японцы перехватили эсминец страшный. Макаров опять пошел ему на помощь и вывел флот для того, чтобы как раз занять позицию. И пошел тем же маршрутом, что и раньше. Японцы перед тем, как подойти к Порт-Артуру предыдущую ночь, провели минную постановку, то есть поставили минную банку, то есть группу мин, на том маршруте, где в прошлый раз ходил Макаров. И он идет снова тем же маршрутом.
Опять была проявлена азиатская хитрость. Так.
Да. И в результате броненосец, Петропавловск, на котором находился Макаров, погибает на мине. Сам Макаров тоже погиб на Петропавловске. Там же погиб и его друг, художник Верещагин.
Это который? Апофеоз войны?
Да. Но они старые друзья были, вместе еще в русско-турецкую участвовали. И вот здесь. И вот гибнет у нас адмирал Макаров, а при возвращении эскадры назад подрывается еще на мине броненосец «Победа». То есть в результате командования адмирала Макарова, то есть вот на месяц был подъем морального духа, народ там рассуждал о том, как прекрасно все было бы при Макарове, если бы он остался, то японцев бы мы точно побили. Но факт остается фактом, и он таков, что адмирал Макаров, прибыв в Порт-Артур, принял 5 броненосцев. Когда он погиб, у нас осталось 2 боеспособных броненосца. То есть у нас 2 броненосца и 1 броненосный крейсер. У японцев 6 броненосцев и 6 броненосных крейсеров.
А как вообще расценивается вот это хождение одним и тем же путем через
заминированные
банки?
Никогда нельзя делать что-то, вот, ну, повторять одинаковые действия ввиду противника. В этом случае ты оказываешься предсказуемым. Противник, зная, как ты будешь действовать, принимает меры.
Ну, собственно, и принял.
Да, то есть это была грубая ошибка. У нас Макарова считают великим, гениальным флотоводцем, но он ни разу не командовал до русско-японской войны в боевой обстановке соединением кораблей. Поэтому какой он флотоводец, было неизвестно. А вот здесь японцы поймали его на грубой ошибке.
Мрачно.
И в итоге у нас 2 броненосца и броненосный крейсер, у японцев 6 броненосцев, 6 броненосных крейсеров.
То есть силы уже совсем не равны.
Совсем не равны. И японцы начинают высадку в Бидзево. Вот здесь. Вот, собственно говоря, 2 события, которые довольно близки по времени. Сначала сражение на реке Ял, то есть здесь приходит армия генерала Куроки, первая армия, и сбрасывает своих позиций отряд генерала Засулича. То есть у наших 18 тысяч человек, у японцев 35 тысяч человек. И у японцев трехкратное превосходство в артиллерии.
И вышибают наших, да?
Ну да, собственно говоря, вот карта сражения. То есть наши на довольно растянутых позициях, ну, правда, на высотах, на господствующих, на берегу реки. Угу. Вот японцы, имея численное превосходство большое, сковывают нас боевыми действиями на фронте и осуществляют одновременно силами целой дивизии фланговый обход. Наш отряд был полностью, ну как вот, он был разбит. Одному из полков пришлось вообще прорываться в штыковую, потому что он попал в окружение. И наши выбросили там часть артиллерии и все пулеметы, которые у нас были. То есть в маньчжурской армии было 8 пулеметов, все они были в отряде Засулича, и все они достались японцам. Кстати, в этом сражении наши столкнулись с одной, скажем так, достаточно досадной мелочью в техническом оснащении, вернее, в материальном оснащении армии. О которой до войны, мягко говоря, даже не задумывались. Дело в том, что первыми на форму цвета хаки перешли англичане. Японцы 1902 года учатся у англичан. И у них форма была цвета хаки, маскировочная. А у нас форма была это...
Красивая.
Ну, как красивая? Белые гимнастерки, черные штаны, черные сапоги. Угу. То есть форма, которая великолепно видна абсолютно на любой местности. и в любое время года. Ну и плюс к этому, опять же, белая фуражка с черным околышем. И вот здесь это тоже сказывалось на потерях. То есть японские стрелки очень хорошо видели наших солдат. Наши японцев видели все-таки несколько хуже. Это большую роль вот цвет формы, конечно, не играет. Но таких мелочей накапливается обычно, когда много. Они сказываются, например, на потерях довольно заметно. Вот здесь наши потеряли, ну, принесли в 2,5 раза больше потерь, чем японцы. И вынуждены были отступить с рубежа реки Ялу. То есть японцы стали продвигаться вглубь страны. Вот. Ну, не нашей страны, вглубь Китая, вглубь Маньчжурии, Сванга. И вот здесь вот высаживаются в Бидзива вторая армия генерала Оку. Флот помешать не может из-за соотношения сил. Кстати, в это время нашим флотом назначен командовать... Вот, Макаров, он командующий Тихоокеанским флотом, у него колоссальные полномочия, да? После гибели Макарова у нас назначают командовать флотом адмирала Скрыдлова, а броненосной эскадрой адмирала Безобразова. Но эти адмиралы еще не прибыли на театр военных действий. Кстати, когда они прибыли в Владивосток почему-то, а не в Порт-Артур. А здесь есть Витгифт, контр-адмирал, которого ставят временно исполняющим обязанности командира эскадры. Без права самостоятельного принятия решений.
Отлично.
И без права кадровых решений. То есть он не мог никого не поставить, не снять. Ну, потому что он временно исполняющий обязанности. А командование здесь, а корабли здесь.
Грамотно.
Ну да, все как положено. А здесь у нас оказалось, вот в Владивостоке, на 3 броненосных крейсера, 3 адмирала.
Отлично.
И вот здесь вот японцы высаживаются у Бидзивы, флот помешать не может. Да, в общем-то, и не пытается. Но высадку японцев прерывает погода. То есть начинается шторм, и сравнительно небольшой японский отряд передовой оказывается на берегу. Наши силы из гарнизона Порт-Артура, которые там рядом находились, наблюдают за высадкой, но никак японцам не мешают. То есть японцев в море сбрасывать не стали.
А в чем смысл? Война же вроде.
Но приказано наблюдать, они наблюдают. Это инициатива. Как раз такая инициатива была в русской армии и флоте. Это вот принцип, ну, момент, вот то, что вы говорили, вот о загнивании империи и так далее, да? Никому ничего особо не нужно.
И так прокатят, да?
Ну да, то есть стоят, наблюдают. Недалеко находились силы генерала Фока, который командовал одной из двух порт-артурских дивизий. Ну... Японцы так и остались неатакованы. Шторм закончился, генерал Оку продолжил высадку. И вот что происходит дальше. Японцы двигаются к Порт-Артуру и натыкаются на дзинжевузскую позицию. Это у нас вот. Дело в том, что Порт-Артур находится на конце Квантунского полуострова. Вот он. У Квантунского полуострова вот здесь узкое место. И здесь находится старая китайская крепость Цзиньчжоу, и дальше находилась укрепленная линия, которая перегораживала этот перешеек. Ее занимал у нас 5-й сибирский полк. Подходит японская армия в составе трех дивизий, 35 тысяч человек. Полк насчитывает свыше 3500 человек, то есть почти в 10 раз меньше. Сзади на нангалинских позициях стоит отряд генерала Фока. 17 тысяч человек. И вот японцы целый день штурмуют позиции под Цзиньчжоу, несут большие потери, ну, потому что когда нету серьезного времени и нету осадной артиллерии атаковать укрепленную позицию, это связано с большими потерями, особенно если сразу взять ее не удается. А ее вот атакуют раз за разом, взять ее не удается, не удается, не удается. Там с одной стороны, вот со стороны залива Тольливань поддерживают наши корабли. Наши войска поддерживают. С другой стороны, где залив Цзиньчжоу, там японские корабли поддерживают японские войска. И вот наш 5-й сибирский полк, так и не получив помощи, не получив подкреплений, к вечеру оставляет позицию. Ну как, потери колоссальные, удержаться дальше невозможно. Отряд генерала Фока без боя отходит дальше. В итоге японцы берут дзинжоускую позицию, начинает выдвигаться к Порт-Артуру. И главное, они без боя захватывает совершенно целый, новейший, только что построенный порт Дальний. И начинает там высаживать подкрепление уже в виде третьей японской армии генерала Ноги, который должен как раз захватывать порт Артур.
Знаешь, мы, по-моему, еще даже до основных событий не дошли, а у меня такое чувство, что все командование давно пора расстрелять.
Не, ну вот посмотри, допустим, как действуют японцы. Вот здесь ясно, генерал Куроки, имея превосходство, наступает на порт Артур.
Угу.
У нас сил в это время еще не больше, чем у японцев, пожалуй, несколько меньше. Но общее соотношение сил на театре военных действий примерно равное. Угу. И вот высаживается армия генерала Оку. Вот здесь, в тылу у нее, находятся русские войска, Куропаткин. Так? Здесь находится гарнизон Порт-Артура. И вот, угу, прикрывшись одной дивизией от Куропаткина,
угу,
Оку тремя дивизиями штурмует Деньжевускую позицию. Он не получает удар в тыл. Затем, взяв Деньжевускую позицию, а он оставляет незначительные силы для прикрытия дальнего, собственно говоря, вот здесь, в этой Деньжевускской позиции, а главными силами двигается на север, навстречу идущему на деблокаду порт Артура корпусу генерала Штекельберга.
Угу.
При этом наместник Дальнего Востока, который осуществляет как бы верховное командование и координацию, Алексеев, требует от Куропаткина послать 4-5 дивизий для деблокады порта Артура. Напоминаю, у генерала Оку всего 4 дивизии. В порт Артуре сидит 2 дивизии. Если посылаем 4-5, то мы им применим превосходство, да? И японцев, скорее всего, сумеем отбросить, деблокировать, да?
Угу.
Куропаткин отправляет 2,5 дивизии.
Так.
То есть корпус с усилением.
Угу.
То есть 2 дивизии, часть усиления. То есть отправляет заведомо меньшие силы, чем у противника. Порт-Артурский гарнизон в это время сидит, ничего не делает. То есть не наносит удар со своей стороны, поэтому прикрыт здесь Оку сравнительно небольшим отрядом. А Штекельберг сталкивается с превосходящими силами японскими, вот с генералом Оку как, угу, раз. И здесь происходит сражение, сражение под Вафаньгоу. В этом сражении наши вот как раз выдерживают нормально вроде бы фронтальные бои с японцами, но японцы начинают обходить нас с флангов, и Штекельберг, опасаясь окружения, отступает. То есть второе уже после реки Ялу проигранное полевое сражение. Так?
Угу.
При этом, как объясняет неудачу похода Штекельберга для деблокады порта Артура Куропаткин? Он объясняет, что силы явно недостаточны, так как было всего 2 дивизии. На что Алексеев в переписке с ним пишет, а почему было послано 2, когда я просил послать 4-5?
Что сказал Куропаткин?
Не ответил. Проигнорировал.
Атас.
Угу. Я говорю, здесь чем дальше, тем интересней. Здесь развертывается 3-я армия генерала Ноги. Происходят бои на Зеленых горах. То есть японцы довольно медленно, довольно долго. Они к Порт-Артуру, по сути, шли 2 месяца. Ну, то есть постепенно, вот когда вот одну армию заменяли другой. Затем вот бои на перевалах. Довольно упорные. Японцы там понесли потери в 3 раза больше, чем наши войска. Но в итоге...
Задачу решили.
Да. Наши войска отступили сначала на Волчьи горы. Там японцы позиции захватили сходу, просто с налету.
Угу.
И подошли к порту Артура, приступили уже к, ну, скажем так, к полной осаде порта Артура. То есть вышли к оборонительным рубежам самой крепости.
Угу.
Но при этом, опять же, какой интересный момент. Когда японцы вышли вот к порту Артуру и готовились к первому шторму, гарнизон порта Артура 51 тысяча человек, армия Ноги 40 тысяч человек. То есть особого превосходства у японцев как-то не наблюдается.
Угу.
Так вот, что происходит здесь? Дело в том, что, вот, опять же, вот интересная личность Куропаткина, да? Он у нас является поклонником Наполеона, великим стратегом, который рассуждает о действиях на внутренних коммуникационных линиях, как Наполеон. Ну, вот как Наполеон, допустим, при Аустерлице громил русскую армию. Он... Вот русско-австрийские войска. Он подождал, пока его наполовину окружат, да? То есть растянут фронт, и, держа свои силы в кулаке, нанес удар по центру. И разгромил русско-австрийские войска, не имея численного превосходства. Куропаткин рассуждает точно так же. И вот здесь картина какая. У японцев одна армия двигается на Порт-Артур, да?
Так.
Одна армия наступает с юга, вдоль железной дороги, направление Лиаяна. Третья армия, ну, вернее, как первая армия генерала Куроки, она наступает со стороны Кореи через горы. Связи между японскими армиями нету. Здесь начинает высаживаться еще одна армия генерала Нодзу, но она тоже не имеет связи с этими армиями. То есть японские силы наступают по сходящимся направлениям, вот к одной точке, к Лиаяну, не имея между собой оперативной связи. То есть у них
даже нет не посылали.
Нет, у них есть связь в каком плане? Как возможность обмениваться информацией. Нету возможности помочь друг другу резервами. Нет возможности перебрасывать силы из одной армии в другую. То есть Куропаткин имеет возможность сбить их по частям. Вместо этого Куропаткин начинает постепенно стягивать силы к Лиаяну отводить. Хотя он поклонник Наполеона, но почему-то Наполеон действовать не хочет. Здесь, под Ташичао, японская армия Оку подошла к главным, ну, к позициям наших главных сил. Вот, под командованием Куропаткина. И начала атаки этих позиций. Ни одной атаки успешной не было. То есть только, ну, как пошла, по сути, разведка боем, да, и наши войска оставили Ташичао.
Слушай.
При этом оставление Ташичао, оно было в каком плане катастрофично для русской армии? Оно отдало в руки японцев вот этот порт Инкоу, который позволял легко по короткой коммуникационной линии снабжать наступающую армию Оку. То есть вот он порт совсем рядом. Вот Ташичао. Пока Ташичао у нас японцы не могут использовать Инкоу, когда оно у них, Инкоу в их руках. Но Куропаткин все равно оставляет его, по сути, без боя. Кстати, и при этом, например, когда бой был за Сулича под Ялу, когда здесь был бой под Ташичао, сам Куропаткин находился в Лиаяне. И вот когда происходили эти бои, Куропаткин требовал, чтобы ему обо всех происходящих событиях сообщали немедленно телеграммами, и он телеграммами из Лиаяна пытался управлять войсками на месте. При этом до уровня батальона.
Прям какой-то гениальный военачальник.
Да, ну как, он пытался управлять всем, я говорю, вплоть до уровня батальона. Зачем нужны были командиры полков, дивизий, корпусов, непонятно от слова совсем. То есть им он командовать не давал. Вот развитие событий. Войска стягиваются. И вот здесь японцы устраивают у нас первый штурм порта Артура. Вот как раз укрепления, о которых я говорил. Первый форт полностью достроен, второй и третий боеготовые уже. Ну, то есть достроены. А дальше вот, например, видишь, вот форт номер 6, да, его просто еще нету. Пятый форт, только фундамент. То есть вот такая картина. Но японцы устраивают первый штурм. А имея 40 тысяч человек, у нас 51 тысяча человек гарнизон, японцы отчаянно, ожесточенно несколько дней штурмуют город. В ходе штурма они потеряли убитыми и ранеными 12 тысяч человек.
Ого.
Потери гарнизона 3 тысячи.
Тоже прилично.
Но 3 тысячи и 12 тысяч.
Вчетверо.
Так вот, и при этом, потеряв 12 тысяч человек, японцы во время этого штурма еще израсходовали практически все запасы артиллерийских и стрелковых боеприпасов. То есть, наши объявляют отбитие первого штурма нашей блестящей победой.
Так.
Но при этом у нас к концу штурма гарнизон 48 тысяч человек, имеющий запасы боеприпасов. А у японцев 28 тысяч человек без боеприпасов. При этом никому даже в голову не приходит мысль, что можно нанести контрудар по осаждающей армии.
Дерзкая вылазка.
Я говорю, даже в мыслях нет. Ни у кого. Этот момент не рассматривается, не предлагается никем, ни душой обороны Порт-Артура генералом Кондратенко, ни восхваляемым часто в нашей литературе командующим артиллерии генералом Белым. То есть, ну, никто из героев обороны Порт-Артура даже не предлагает, ну, нанести контрудар. То есть, эта мысль даже не приходит никому в голову. То есть, нанести удар по полностью обескровленной с одной армии.
Какие-то военные гении прям.
Это уже не военные гении. Это просто, говорю, вот момент психологический. Ну, это уже у нас это, бои на подступах к Ляяну, где Куропаткин продолжает оттягивать, ну, стягивать свои войска назад. Вот здесь японцы опять создают угрозу флангам отряда Бильдерлинга. И тот отходит к Ляяну. Опять же, по приказу Куропаткина. И опять же, Куропаткин пытается командовать каждым батальоном. И, собственно говоря, позиции под Хайченом тоже начинают дальше отходить. Ну, наши войска оттуда отходят к Ляяну, несмотря на то, что японцы там не добились ни малейших успехов при своих атаках.
Круто.
То есть отход продолжается. При этом в это время у нас уже сил вот здесь вот больше, чем у японцев. И это был последний момент, когда мы могли японцев разгромить именно в оперативном плане по частям. После дальнейшего отхода к Ляяну армия Куроки присоединилась к армиям Оку и Нодзу. То есть японцы наконец-таки объединили свои силы. То есть вот это дальнейшее развитие событий. Кстати, когда японцы подошли к Порт-Артуру, вот подходили к Порт-Артуру, первая тихоокеанская эскадра получила приказ вот, на прорыв во Владивосток. Ну, то есть понятно, что если город падет, то погибнет вся броненосная эскадра, правильно?
Угу.
Поэтому прорваться через Цусимский пролив во Владивосток выглядит ну, как весьма разумным решением.
А где Цусима?
Вот Цусима.
Угу. Это между чем и чем?
Между Кореей и Японией.
Угу. Какой у нас Кюсю? Так, и Хонсю. Так.
Вот Корея, собственно говоря, вот
да,
у нас.
Да, да. А Цусима – это именно пролив или населенный пункт?
Ну, как там, острова Цусима есть, угу. То есть архипелаг небольшой, да. И пролив. Вернее, как, он еще называется как Корейский пролив и Цусимский пролив, собственно говоря.
Угу.
И вот эскадра выходит в море, но у Витгифта есть довольно четкий приказ. Прорываться в Владивостоке, сбегая боя. В это время соотношение сил, кстати, благодаря командованию Витгифта, в значительной мере изменилось. То есть, ну, мало того, что отремонтировали поврежденные броненосцы, то есть у нас к этому времени было уже 6 броненосцев в строю.
Угу.
То есть Петропавловск погиб, остальные все отремонтированные, ну, повреждённые были отремонтированы. Японский флот удалось ослабить. То есть там японцы, после того, как погиб адмирал Макаров, после того, как была высажена вторая армия, они стали ходить, вот обстреливать Порт-Артур и, собственно, контролировать ближние подступы к нему. И они сделали, ну как, они ходили все время одним и тем же маршрутом.
Тоже молодцы.
Но они ходили в международных водах, где минировать нельзя.
Угу.
Поэтому они минной опасности не боялись. И вот командир...
Тут-то им русские, известные своей порядочностью, в международных водах заложили мины?
Нет, там было как? Там было как? Вот трусливый адмирал Витгифт, который всего боится, да?
Угу.
И вот к нему приходит командующий, ну, командир минного заградителя «Амур». И предлагает поставить мины на пути движения японских кораблей. Витгифт говорит, да, мины, говорит, поставить надо, но их нельзя ставить в международных водах, поэтому поставьте в наших территориальных водах. И смотрите, не промахнитесь, там на море такой сильный туман, только не промахнитесь. Тумана никакого не было, вот «Амур» в сопровождении двух эсминцев отправился ставить мины, разумеется, промахнулся, поставил мины там, где ходили японцы, якобы вопреки приказу Витгифта, ну, в тумане заблудился. И вот японцы потеряли 2 броненосца на минах.
Отлично.
Кроме того, отдельно еще они потеряли крейсер, подорвавшийся на минах Такасага. Из-за гениального японского маневрирования броненосный крейсер Косуга протаранил крейсер Иосина и утопил его. То есть это была такая черная неделя японского флота. То есть японцы потеряли на минах от навигационных аварий под Порт-Артуром сразу несколько кораблей. То есть 2 броненосца, 2 бронепалубных крейсера, несколько канонерских лодок, авиза. То есть там солидно прорежен был японский
тоже
флот.
Тоже хорошо сложилось, да.
Да. И вот у Тога для блокады Порт-Артура остаются силы, собственно, против 6 русских броненосцев. У него 4 броненосца и 4 броненосных крейсера имеется. То есть силы, в принципе, уже вполне сравнимы, и можно дать бой.
Угу.
Но вот Витгифт имеет приказ прорываться в Порт-Артур, избегая боя. Поэтому в первый раз он выходит, Появляется японский флот.
Видит, будет бой, да?
И назад. И возвращается назад.
Молодец.
После чего получает жесточайший втык и строгий указ, так сказать, уже за подписью императора, идти, не возвращаться, но опять же, не вступать в бой.
Только я выкрикнуть хотел, да.
И вот Витгифт потом отправляется в бой, происходит бой в Желтом море. То есть во время этого боя Витгифт находится на верхнем мостике, а не в боевой рубке флагманского броненосца.
В чем смысл?
А ему, по-моему, в этот момент уже все было по барабану. То есть, чем бы ни закончился, все равно идет под суд. Но он же нарушил приказ. Не один, так другой. Так вот, ну вот он, короче, ведет корабли в бой. Начало боя наша эскадра выигрывает. То есть сначала мы прорвались мимо японцев из-за ошибок в японском маневрировании. Но это не помогает, потому что у японцев больше эскадренный ход. То есть японцы все равно догоняют.
Угу.
Затем идет перестрелка. При этом наибольшие повреждения получают не русские корабли, а вот японский флагманский броненосец Микаса. Но он достаточно крепкий. При этом Тога находится в боевой рубке, но вокруг него там значительная часть штаба уже полегла. То есть раненые, убитые в большом количестве.
А боевая рубка, она бронированная?
Нет? Да. Но там есть амбразуры, в которые все равно залетают осколки.
Угу.
Большая часть артиллерии на Микасе выведена из строя. То есть из-за повреждений своих кораблей, особенно флагманского броненосца, из-за расхода боекомплекта, Тога уже, в принципе, готов отдать приказ выйти из боя. Но дело в том, что Витгифт к этому времени уже погиб, то есть был убит осколком снаряда. А спустя некоторое время, там, кстати, как, зная, какое у нас все остальное командование, принявший командование цесаревичем, флагманским броненосцем, офицер объявляет, ну, запрещает информировать о гибели адмирала.
Угу.
То есть корабль просто идет прежним курсом.
Да.
И вот в этот момент попадание идет в боевую рубку, и в положении на борт клинит рули. И корабль начинает описывать циркуляцию. И вот половина эскадры идет за ним, половина идет прежним курсом. Броненосец Ритвизан пытается атаковать японцев для того, чтобы отвлечь огонь на себя, позволить флагману выровняться. Командующий, ну, как вот, адмирал Ухтомский, который должен принять командование эскадрой броненосцев, находится на пересвете, командование не принимает. Потом объяснил это тем, что у него, мол, были фалы перебиты для поднятия флажных сигналов. Командование пытается принять командир отряда крейсеров Ритценштейн, который находится на Аскольде. Поднимает сигнал эскадре следовать за мной. Приказ выполняют только крейсера его отряда, а броненосцы игнорируют. Ну, рылом не вышел.
Ты кто?
Да. Ну, да, ты командир отряда.
Как разумно организовано, слов нет.
Так вот, в результате что получается? Ритценштейн со своими крейсерами прорывается, но при этом сам он на Аскольде уходит в Шанхай, там интернируется. Корабль поврежден довольно серьезно. Крейсер Диана, который был не поврежден практически, доходит аж до Сайгона, то есть Южный Вьетнам, интернируется там. То есть, в принципе, до Владивостока несколько раз дойти можно. Цесаревич интернируется в немецком порту Циндао в Китае, тоже поврежденный. То есть, ну, ночью отходит, отбивается от эскадры, потому что трубы пробиты, ход не тот. И уходит все-таки, ну как, был приказ Витгифта обратно в порт Артур не возвращаться. Но большая часть кораблей возвращается в порт Артур. И крейсер «Навик», он прорывается в обход Японии, доходит до Корсаковского порта, и там перехвачен японским крейсером «Цусима» и утоплен в бою. То есть, единственный корабль, который полностью выполнил приказ адмирала прорваться в Владивосток. При этом вот прошел бой, да, о том, что бой проигран, дальше не сообщают. Для того, чтобы встречать нашу эскадру, выходит Владивостокский отряд крейсеров. При этом выходит тогда, когда уже прорыв провалился. И в Корейском проливе он перехвачен крейсерами Камимуры, то есть там три наших броненосных крейсера вступают в бой с четырьмя японскими крейсерами. В ходе этого боя мы потеряли броненосный крейсер «Рюрик».
Утопили?
Ну да, японцы его утопили. А Россия и Громобой получили серьезные повреждения, но сумели уйти в Владивосток. К Кстати, бронепалубный крейсер «Богатырь» не участвовал в выходе, потому что командующий Владивостокским отрядом крейсеров адмирал Йессен, на нем катался в залив Пасет, договариваться с хлопотным командованием, приказал идти довольно высоким ходом до того времени, 15 узлов, в условиях плохой видимости, и посадил крейсер на камни.
То есть их всех вначале надо было расстрелять, тут уже как-то поздно.
Кому расстрелять?
Не знаю. Ну, если никто ни за что не отвечает, конечно, то да.
Так вот, адмирал Ухтомский, вот принявший здесь командование, ну как, его бесхребетным считали все и всегда, поэтому потом нас поставили командовать бывшего командира крейсера «Баян», Верина, командовать эскадрой, типа он железной дисциплины у себя на корабле поддерживал, энергичный, ну вот он там и стоял в Порт-Артуре энергично. То есть после боя в Желтом море русский флот Тихоокеанский влиять на боевые действия перестал. То есть, если Владивостокский крейсер совершал там выходы рейдерские, ну, до боя в Желтом море, ну, до боя в Корейском проливе, то есть даже вокруг Японии пытался пробежаться, ну, вернее, со стороны Тихого океана заходил через Ангарский пролив, вызвал панику на японской бирже. А в Корейском проливе в предыдущий выход сумел утопить транспорт с осадными гаубицами 11-дюймовыми, тяжелыми, которые под Порт-Артур везли, то есть приносил какую-то пользу. То вот Порт-Артурская эскадра, она от дальнейших боевых действий самоустранилась. То есть единственное, чем она дальше занималась, это направляла на берег пушки, снятые с кораблей, и свои экипажи сражаться. Вот.
Мощно.
То есть постепенно эскадра, по сути, исчезала. То есть считала, что корабли должны там стоять, ждать прихода эскадры с Балтики, то есть второй Тихоокеанской эскадры. А до этого, мол, нужно корабли просто сберечь. Вот, так и сберегали.
Да. Кошмар. Как-то даже неловко за предков. Как-то совсем нехорошо.
И вот план Куропаткина в чем состоит. Отступать. Ну, он собирался отступать аж до Харбина, то есть вот сюда. Но японцы наступали медленно, поэтому план Куропаткина начал вроде бы срабатывать раньше. То есть Куропаткин как? Нужно отступать, пока не будет достигнуто численное превосходство. Когда будет достигнуто численное превосходство, ну и тут он на Кутузова ссылался как раз-таки, то нужно будет японцев разгромить и уже гнать, изгонять из Маньчжурии. Так вот, под Ляояном уже здесь, то есть не под Харбином, а под Ляояном, было достигнуто численное превосходство. Притом очень немалое. 180 тысяч человек у нас против 130 тысяч японцев. И при полуторном превосходстве в артиллерии. Но, правда, у нас там не все силы были стянуты. Непосредственно под Ляояном было 152 тысячи против 130 тысяч японцев. Но все равно превосходство. И полуторное превосходство в артиллерии. И при этом артиллерия у нас лучше. И вот японцы начинают атаковать Ляоян. На это сражение очень надеялась и наша российская общественность, патриотическая особенно, и гарнизон Порт-Артура, и даже наши международные союзники. То есть о том, что у нас численное превосходство, в принципе, было известно всем, и японцам, и нашим, и тем, кто наблюдал со стороны. Неизвестно было только, насколько точно было превосходство, то есть наши силы японцев завышали, японцы наши силы несколько занижали. Но то, что русская армия больше, это было известно. И вот японцы атакуют русские войска на передовых позициях. Хотя позиции передовые, то есть не основные оборонительные рубежи, японцы нигде не умудряются, ну, не могут через них прорваться. Они пытаются обойти фланг первого корпуса Штекельберга, тот уже, зная японские методы, берет и сам обходит их фланг, то есть парирует удар. Успехов у японцев ровно ноль. Несколько дней боев, никакого успеха, и тогда наиболее энергичный из японских командующих, командующий первой армии Куроки, берет значительную часть своих сил и переправляет через реку, так сказать, чтобы осуществить дальний обход нашего фланга. Командующий 10-м армейским корпусом, как ты видишь, он стоит на нашем левом фланге, да? Обнаружил, что против него нету японских сил. Ну, там против него было в этот момент оставлено 4 роты. А у него корпус, то есть с одной стороны примерно человек 600, с другой примерно 30 тысяч. и командующий 10-м армейским корпусом предлагает Куропаткину нанести удар на своем участке. Мол, давайте я атакую. Куропаткин запрещает ему сдвигаться с места и отбирает у него резервы в общий резерв.
Гений.
А когда оказывается, что здесь обнаружена первая армия Куроки на другом берегу, что делает Куропаткин? Он снимает войска с передовых позиций, где японцы ни в одном месте не сумели добиться ни малейшего успеха, и отводит на главные позиции.
Слушай, идиот какой-то, нет?
И сосредотачивает основные силы против Куроки, то есть типа того, его армия вот отдельно вот здесь на фланге представляет угрозу для окружения, и против него бросаются силы трех корпусов. Здесь 1,5 дивизии у японцев, здесь 3 корпуса, то есть 6 дивизий. Подавляющее превосходство всех. У нас там в тот момент было где-то 5-кратное превосходство. Но при этом наши войска умудрялись заблудиться в Геоляне. Тут вот был бой за Нежинскую сопку, где до штыковых атак доходилось. То есть не могли ориентироваться в Геоляне. То есть японцы ориентировались, мы нет. Ну, японцы флагами заполоснились, чтобы показывать места. А наши этого не сделали. Ну, Геолян просто как родственник кукурузы, он выше человеческого роста. И вот наши там блуждали, ничего не могли добиться. Но тем не менее, хотя наши плохо войска управляли, сказываться стало просто банальное численное превосходство и большие потери японцев вот в боях на этих позициях, на основных. И японцы уже готовы были отступать.
Но тут Куропаткин.
Короче, Куроки собирался в 6 часов утра отступить обратно на другой берег реки. То есть, в принципе, это означало для японцев проигрыш сражения. В 4 часа утра Куропаткин дал приказ на отступление сам.
Патологический идиот.
Ну да. При этом в этом сражении вот у нас было численное превосходство. Японцы потеряли примерно 20% личного состава. Они потеряли 24 тысячи человек. Наши потеряли 9% личного состава. 16 тысяч человек. То есть к концу сражения соотношение было еще хуже для японцев, чем в начале. Они нигде не добились успеха. Даже вот это обходное движение Куроки оказалось бессмысленным. Но вот здесь вот вылезла бригада кавалерийская генерала Умисавы. Что такое кавалерийская бригада? Это меньше 2000 человек. Меньше 2000. И вот Куропаткин, узнав, что японцы уже вот здесь находятся и могут перерезать железную дорогу, боясь окружения, начинает отступать.
Гений.
В Порт-Артуре рассчитывали, что в результате этого сражения наши войска придут на наступление и снимут блокаду с Порт-Артура. А вместо этого пришлось отбивать очередные штурмы Порт-Артура. При этом еще 2 крупных штурма японских на Порт-Артур были отбиты, а дальше японцы перешли к постепенному штурму города, то есть планомерная обработка укреплений, подрыв там фортов, то есть закладываются мины, взрываются, дальше продвигаться. И в итоге постепенной атакой японцы захватили ряд ключевых укреплений, но при этом как, вот форты номер 2 и 3 они взяли, но самое главное, они взяли гору Высокую. Гора Высокая находилась за основным периметром обороны, но была укреплена уже во время войны, и там наши держались отчаянно. Почему? С нее была видна вся внутренняя акватория города. И когда японцы ее взяли, они просто осадной артиллерией расстреляли наши корабли прямо в порту. Единственный корабль крупный, который пытался прорваться, это был броненосец «Севастополь». Он вышел вот сюда, вот в обход, в глубинную бухту. Но там был атакован японскими миноносцами. Некоторое время подбивался, но был затоплен. Но он хотя бы был затоплен единственным на глубоком месте. Остальные были затоплены на внутреннем рейде. То есть, как затоплены? Борта, башни, трубы торчат над водой.
Над водой, да.
Ну, потому что там малые глубины.
Ну, то есть, их можно было поднять, починить и снова использовать, да?
Да. В крепость...
Как крейсер «Варяг» с ним так было, да?
Крейсер «Варяг» в это время японцы уже подняли.
И что они с ним сделали? Починили?
Починили, ввели в состав своего флота под названием «Соя».
Отлично. Отлично.
Потом в Первую мировую войну продали обратно Российской империи за полную стоимость. Безнадежно устаревший крейсер.
Ой.
Ну, вот это идут боевые действия. Так вот, взятие Порт-Артура, ну как, Порт-Артур оборонялся, вот героически. Солдаты, офицеры показали себя настоящими героями. Так? Воевали умело, отчаянно. Японцы понесли под Порт-Артуром страшные потери. То есть, они постоянно перебрасывали все новые подкрепления после каждого штурма. Всего они потеряли под Порт-Артуром 112 тысяч человек убитыми и ранеными.
Мое почтение, да.
Гарнизон Порт-Артура за это же время потерял 26 тысяч человек.
Ну, атаковать всегда сложнее.
Нет, атаковать в данном случае безуспешно сложнее. То есть, когда ты безуспешно атакуешь, ты несешь гораздо большие потери. А японцы атаковали в основной массе большую часть боев. Это безуспешно. И несли, соответственно, страшные потери. И вот, казалось бы, вот это славный этап наш в русско-японской войне. И вот последним штрихом и это тоже сумели испортить. То есть, когда уже корабли на внутреннем рейде затоплены, когда вот эта часть фортов, но при этом основной фронт еще удерживается, есть и основная, и тыловая линия обороны, то есть, китайская стенка. В городе 26 тысяч защитников. Ну да, правда, вернее как, у готовых защитников осталось уже меньше 20 тысяч, то есть, 6 тысяч человек слегло от цинги. Но есть еще боеприпасы на отбитие, по крайней мере, одного крупного штурма или на пару месяцев обороны. Есть продовольствие еще, по крайней мере, на месяц обороны. Есть гарнизон. И вот в этот момент командование Порт-Артура сдает город. То есть проводится военный совет, и город сдает, что, мол, типа для того, чтобы не допустить резни в городе, если японцы туда ворвутся в результате штурма, давайте вот сдадим сейчас, потому что возможности обороны практически исчерпаны. Но они не были еще исчерпаны. Ясно было, что еще через месяц там уже больше половины гарнизона будет валяться больными от цинги, и японцы город возьмут. Но это будет героическая, славная оборона, как оборона Севастополя была, как оборона Брестской крепости Великой Отечественной, да? Но вот здесь вот последним этим моментом сдали 26 тысяч защитников в плен японцам, сдали остатки продовольствия, сдали неиспорченной, исправной всю артиллерию Порт-Артура, которая оставалась, сдали остатки боекомплекта, не взорвали ничего.
Толково.
Ну да. То есть, вот последним этим штрихом пустили псу под хвост долгую героическую оборону Порт-Артура. И в итоге это тоже нельзя считать нашей победой. То есть, японцы город взяли, и притом город взяли не штурмом, а капитулировавший. С неисчерпанными полностью, ну, до конца возможностями для обороны. То есть, когда город еще мог какое-то время держаться.
Кто-нибудь за это ответил?
Ну да, стесаря потом осудили, приговорили к смертной казни. В результате решения императора смертную казнь заменили на 10 лет тюрьмы. Он сидел полтора года и вышел на волю. Сердюков вставил.
Ответил, да.
Ну да, вот так. А потом удивляемся, почему, допустим, в Первую мировую войну с позором сдавались крепости Ковна и Новогеоргиевск. Ну, а потому что вот.
Опыт.
Да.
Сын ошибок трудных.
Так вот, после падения Порт-Артура, после падения Порт-Артура Куропаткин пытался перехватить инициативу японцев. То есть, до того, как они прибудут, третья армия прибудет на фронт. Но до еще падения Порт-Артура непосредственно было еще одно крупное сражение. Сражение на реке Шахэ. У нас в это время было 210 тысяч человек, у японцев 170 тысяч человек. Первый этап сражения – это наступление русских войск. То есть, Куропаткин решил перейти в наступление. Ну, численное превосходство, в общем-то, есть. И есть там уже еще прямой приказ от императора все-таки начать наступать. Так вот, вот здесь мы видим просто карту, да? Здесь оврагов не видно. Поясняю насчет оврагов. Вот правый фланг японцев, соответственно, левый фланг наш, да? Можно сказать даже так, вот, чтобы нагляднее было. Восточный фланг. Он в горах. Это горы. Труднодоступные. Здесь предгорье. Здесь равнина. Куропаткин решает нанести главный удар через горы, где невозможно использовать крупные силы.
Хитро.
Первый шаг. Второе. Для того, чтобы войска не допускали никаких разрывов и наступали все вместе единым фронтом, темп наступления был ограничен 5 километрами в сутки, не больше.
Так.
И вот русские войска начинают медленно двигаться вперед. Происходит столкновение с передовыми отрядами японцев, кое-где эти передовые отряды удается оттеснить, а кое-где, например, на фронте 2-й армии Оку или 4-й армии Нодзу, наши главные силы даже не успели приблизиться к главным силам японцев.
Куропатки.
За время наступления.
Чисто Ганнибал через Альпы, да?
Да. А затем японцы переходят в контрнаступление, то есть, имея меньше сил, но уже разобравшись, где какие наши силы находятся, они переходят в контрнаступление. А разгромить наши войска они не разгромили, то есть пошли довольно ожесточенные бои, но японцы сумели добиться некоторых успехов, но в самом страшном месте, на флангах. Это же Куропаткин боится, что фланги, правильно? Раз японцы добились успеха на флангах, это же угроза.
Пора отступать.
Да, пора отступать. И он отводит войска на исходные рубежи. Сражение на реке Шахэ обошлось японской армии в 20 тысяч убитыми ранеными, нашей в 40 тысяч.
Ого.
Ого.
Ну, ты знаешь, это какой-то вообще монстр, это хуже предателя. Так нагадить.
Так нет, обрати внимание, что здесь у нас как-то особыми успехами не блещет вообще никто.
Ну, да, да.
Да? И вот когда уже ясно было, что 3-ю армию генерала Ноги, которая, кстати, самая многочисленная получилась у японцев под конец, с самой мощной артиллерией, вот начинают японцы перебрасывать на север, Куропаткин решает все-таки провести решительное наступление. И это получило наступление, название сражения под Сандепу. Сандепу – это просто крупная деревня. В начале сражения эту деревню обороняли части одной японской кавалерийской бригады. А наступала на них, наступали на них главные силы 2-й маньчжурской армии под командованием Гриппенберга. 3 корпуса. Опять это и блуждание в Гиалянах, и взятие не тех деревень, которые нужно, но при этом войска все-таки вот постепенно втянулись в ход боя. То есть почувствовали, что что-то получается. Взяли ряд деревень. Японцы, правда, за это время перебросили сюда подкрепление. Наши тоже перебросили подкрепление. Если у нас сначала было превосходство раз в 20, то под конец сражения под Сандепу вот на этом фланге было превосходство всего лишь раза в 3. Ну, все равно солидное превосходство. И Гриппенберг был уверен, что он Сандепу возьмет и все-таки фланг японцев опрокинет. Кроме того, там уже из подчинения такого вот явного Куропаткину, то есть стоял против инициативу, и командующий армией Гриппенберг, и командующий первым сибирским корпусом Штекельберг, вот который еще под Вафанькову сражался. То есть Куропаткин приказывает, допустим, остановиться, а Штекельберг втихаря, типа, например, на приказ прорвался, отбросил еще от одной деревни японцев. И вот тогда Куропаткин снимает Штекельберга с командования корпусом.
Правильно.
Войска останавливает и, говоря, что они находятся в опасном положении, приказывает отступить. Гриппенберг, командующий вот как раз 2-й маньчжурской армией, в диком бешенстве плюет уже на Куропаткина, клюет на все, складывает себя командование армии и отправляется в Петербург.
Неплохо. Так тоже можно было, да?
Не, ну а как? А вот что ему было делать? То есть, вот он одерживает победу, он видит, что начинает одерживать победу, пускай даже локальную победу, но хоть какую-то первая победа русского оружия за всю войну получается. Угу. И то не дали. То есть, все равно... Вот. При этом в это время русская армия имела довольно значительное превосходство общее. То есть, у японцев было 220 тысяч человек, угу. У нас почти 300 тысяч. И можно было японцев додавить. Но Куропаткин опять не дал.
Пьют.
Сражение под Сандепу, которое получалось фактически как победа, в итоге оказывается опять нашим поражением. И дальше уже в наступление переходят японцы. Мугданское сражение. Знаменитое. Здесь уже третья армия ноги припала, вот она как раз показана. Да?
Угу.
У японцев здесь 5 армий. Дело в том, что у японцев в это время сил уже совсем не хватало. Они всех резервистов на фронт загребли. То есть они, например, чисто из резервистов создали новые дивизии, из которых собрали 5-ю армию под командованием Кавамуры.
Угу.
То есть, имея изначально, так сказать, армию в 12 дивизий и плюс 12 резервных бригад, они вот в сражении под Магаданом имели уже 16 дивизий. То есть создавали новые дивизионные округа, ну, чтобы обеспечить численность войск нужную. Вот у японцев 270 тысяч человек, у нас 330 тысяч человек. У нас некоторое превосходство в артиллерии. У японцев превосходство только в пулеметах. У них их 200, а у нас 56. Наши готовятся к наступлению, к очередному, в которое уже никто не верит, вообще никто. Ну, кроме Куропаткина. Ну, Куропаткин готовится к наступлению.
Угу.
А японцы наступление начинают. То есть идут атаки по центру, идет обход третьей армии ноги. При этом, что самое интересное, почему здесь оказался открытым фланг вот так далеко? Эта территория считалась не предназначена для военных действий, потому что это была китайская территория. То есть не зона российского влияния, а китайская. И там находилась 300-тысячная китайская армия. Но вот японцы, наплевав на то, что эта территория вроде бы для боевых действий не должна использоваться, начали наступать через нее, обходить фланг. Китайцы, которые вроде бы формально наши союзники, японцам не мешали. Ну, это сказалось вот то, что я упоминал. Подавление нашими войсками, участие в подавлении боксерского восстания в Китае. То есть союзникам мы уже этого предавали.
Угу.
Поэтому он оказался не союзником нам совсем.
Ну, ответил тем.
Да. И вот третья армия ноги осуществляет охват. Вот здесь какая ситуация? Опять у нас численное превосходство. Японский фронт колоссально растянут. Вот. Сам видишь, вот такой вот хитрый дугой и так далее. В этот момент сильный удар по любому участку японского фронта мог бы привести к прорыву этого фронта. Серьезных резервов у японцев не было. И можно было попробовать добиться успеха. Но так как здесь обходит армия ноги с одного фланга, а здесь в горах 5-я армия Кавамуры сумела продвинуться с одних перевалов на другие перевалы, что у нас происходит? Угроза флангом.
Угу.
Что должен сделать Куропаткин?
Отступить, конечно.
Отступить на следующий рубеж, который приведен здесь. И вот здесь во время этого отступления, ну, отступать у нас получалось всегда хорошо. Почему? Японцы никогда не могли удержать боевой контакт. Помнишь, когда я говорил о подготовке армии еще, да? У нас гораздо лучшая дисциплина марша. Угу. Наши войска на марше передвигаются быстрее. То есть, когда мы начинаем наступать, отступать, японцы нас догнать не могут.
Угу.
Здесь тоже удалось разорвать контакт, то есть удалось отступить, но из-за плохой организации отступления у нас вот в этом месте оказался довольно солидный разрыв во фронте, практически не закрытый войсками. И когда японцы сюда подошли, они сходу атаковали там. И наш фронт рухнул. И русские войска в большом количестве впервые за время войны побежали с поля боя. Часть войск оказалась в районе Магдена окружена, и в плен попало больше 18 тысяч человек.
Поздравить только Куропаткина. Угу.
А общие потери японцев 71 тысяча человек убитыми и ранеными, очень большие потери.
Угу.
Наши 89 тысяч.
Ого.
Ну, разница, кстати, в потерях не в нашу пользу. В основном как раз-таки за счет пленных. И вот только после Магданского сражения, наконец-таки, был снят Куропаткин. То есть царь стал о чем-то догадываться.
Это был Николай II.
Да.
Наш святой.
Именно он.
Угу.
Дальше наши войска отступили на северно-сапингайские позиции. Ну, вот у Куропаткина был план наступать к Харбину, да? Угу. Вот здесь наши расположились на позициях и наращивали там дальше наши силы. Японцы здесь расположились, наращивали силы, но японцы дальше уже не пошли. То есть здесь между войсками было несколько десятков километров расстояния разрыва. Почему? А потому что японцы выполнили все задачи. То есть они собирались первоначально полной войны до сюда и дойти.
Угу.
И дальше идти не собирались вообще. Им не нужно было.
Угу.
Так вот, последней надеждой у нас оставалась, последняя карта. Это вторая Тихоокеанская эскадра. То есть у нас было построено там 4 новых броненосца типа Бородино.
Угу.
Но, правда, экипажи укомплектованы резервистами необученными, потому что, ну как, опытных экипажей взять было неоткуда. Можно попробовать взять Черноморского флота, но там в это время уже народ бунтовал. Броненосец ослабил из того самого отряда Верениуса, который вот должен был идти на Дальний Восток. Несколько новых кораблей из крейсеров. Это вот крейсер «Олег» и крейсера «Жемчуг» и «Изумруд». Крейсер «Аврора», который тоже новый, хотя и бестолковый. Ряд старых кораблей, построенных еще лет за 20 до войны. Это вот там бывшие еще броненосные фрегаты. Это Дмитрий Донской, Владимир Мономах. То есть разношерстная такая команда получилась. При этом, когда оказалось, что вот Порт-Артурская эскадра, в общем-то, уничтожена, то у нас Вторую Тихоокеанскую эскадру усилили Третьей Тихоокеанской эскадрой. Вот из совсем конченного хламя, то есть броненосцы береговой обороны, допотопный броненосец император Николай I, очень древний, и вот крейсер Владимир Мономах. Наша вот эта вот Вторая Тихоокеанская эскадра совместно с Третьей, она была слабее японского флота. Она не имела системы базирования, то есть она должна была прорваться еще в Владивосток. Но у нас она рассматривалась как последняя надежда. Собирали ее долго. Шла она долго. Она сумела нарваться на международный скандал на Доггербанке. То есть наших там обвинили, там была пострельбуха ночью. Наши говорили, что их пытались атаковать миноносцы вражьи. Это между Данией и Англией.
Да, да. Мы тут как-то разбирали этот случай.
Да. Наших обвинили там в расстреле мирных рыбаков. Ну, в общем, короче, наши сумели все-таки как там пролезть, дальше отправиться. Советским каналом мы пройти не могли. Приносы типа Бородино там не проходили по осадке. Пошли в обход Африки. Добрались до Мадагаскара, где очень долго стояли, как раз-таки ждали еще и Третью Тихоокеанскую эскадру, кстати, не дождались. Там, кстати, адмирал Рождественский пытался хоть как-то спаять эскадру, проводил учения, учил стрелять, всплывали технические недостатки кораблей. То есть, вот базировались во французских в основном портах, останавливались, а углем нам снабжали в основном немцы. Потому что англичане всем пригрозили, что будет плохо, если будут помогать русской эскадре, а немцам было на это плевать. Для них самое главное, что Балтийский флот ушел из Балтики. И поэтому самое главное, там стали немцы сразу автоматом. Без всякой войны. На Мадагаскаре там пришло как раз сообщение о гибели первой Тихоокеанской эскадры и падении Порт-Артура. То есть поход становился уже бессмысленным. Но правительство гнало эскадру дальше. В районе Вьетнама, в районе французского Индокитая, Третья Тихоокеанская эскадра наконец-таки догнала Вторую Тихоокеанскую эскадру. И там было даже предложено такой момент, что вот пока мы стоим вот во французских портах, вот, на подступах, начать переговоры с японцами о мире. То есть есть угроза, а эта угроза заставит японцев быть более сговорчивыми. Ну, эскадра получает приказ двигаться дальше. И дальше Цусимское сражение. То есть формально силы были примерно равны. С обеих сторон по 12 броненосных кораблей. Ну, плюс вспомогательные корабли. Но вспомогательных кораблей у японцев гораздо больше. И у японцев опыт всей войны. У нас не обстрелянные моряки. У японцев прекрасное техническое состояние кораблей, потому что они вот прямо вот из своей базы. Вот и главная база, а вот мне тобой. А наши прошли через три океана. То есть корабли обросли, уголь паршивый, скорость неполная. Подремонтироваться, исправить недочеты негде. Ну и плюс к этому приказ, который есть у адмирала Рождественского. Как думаешь, что ему приказали?
Прорываться. Не без боя?
Во!
Слушай, какие-то патологические идиоты просто.
Ну, без боя прорываться не удавалось. А, и, кстати, еще буквально перед самым сражением умер заместитель Рождественского, командующий вторым отрядом у нас, адмирал Фелькерзам. Чтобы не деморализовать полностью всю эскадру, этот факт смерти скрыли от эскадры. Ну, соответственно, принять командование в случае потери команды Рождественским было некому.
Мощно.
И дальше ожесточенный бой, где героически сражаются наши матросы, героически сражаются офицеры. Более того, сражаются даже более-менее умело. Первым кораблем, который из броненосных был выбит из боя, был японский броненосный крейсер «Осама». То есть он получил тяжелые повреждения и вышел из строя. И больше в сражение не возвращался. Ну, японцам есть куда поврежденные корабли отводить. Но затем японцы выбивают у нас броненосец «Сляпи», а затем начинают по очереди выщелкивать наши головные броненосцы. Сначала «Суворов», потом те корабли, которые приходили им на смену. То есть мы потеряли за время дневного боя броненосцы «Сляпи», Суворов, Бородино и Александр III. То есть, фактически, всю основную силу нашей эскадры. А ночью продолжали нашу эскадру добивать уже миноносцы японские. Благо, их здесь много, им здесь плыть близко. Вот здесь, кстати, показана как бы зона сражения. И вот, несмотря на героизм моряков и даже то, что наши моряки, ну, матросы и офицеры сражались достаточно умело, эскадра оказывается, как в дневном бою она потерпела поражение, ночью она распалась на отдельные куски и была в значительной мере добита. И на утро оставшийся отряд, это вот броненосец Николай I, сильно поврежденный броненосец «Орел». Ну, Николай I – старый броненосец допотопный. «Орел» – новейший броненосец, но тяжко битый, практически без действующей артиллерии. Два броненосца береговой обороны и крейсер «Изумруд». Вот этот вот отряд был перехвачен японскими силами. Командовал отрядом адмирал Небогатов. И в этот момент был самый большой позор в истории Отечественного флота. По приказу адмирала Небогатова корабли эскадры спустили флаг перед японцами. То есть боеспособные корабли, имеющие боекомплект, часть из которых корабли вообще не имела никаких повреждений, сдались японцам. Командир крейсера «Изумруд» отказался выполнить приказ и пошел на прорыв. И прорвался. Японцы его не догнали. Но, правда, он там потом был, этот крейсер, посажен на камни в устье Амура и взорван. Но, по крайней мере, он себя позором не покрыл, это совершенно точно. Он прорвался. Крейсер «Алмаз» сумел прорваться вдоль берегов Японии. Два эсминца прорвались до Владивостока. Несколько кораблей ушли сюда, интернировали. Отряд крейсеров, в том числе и крейсер «Аврора» как раз, ушли на Филиппины к американцам, там интернировались. А вот отряд Небогатого, он сдался в плен без боя. То есть, другие корабли там гибли героически. Вот Дмитрий Донской, адмирал Ушаков – героически бились, сражались до последней возможности. Уже когда начинали тонуть, продолжали вести бой. Но опять же, адмирал Небогатов покрыл русский флот позором.
Это все?
4 броненосных корабля сдались в плен. Ну, там были еще другие моменты, типа действия наших крейсеров на коммуникациях, которые, вот, и вспомогательные крейсера, которые должны были прерывать снабжение Японии, но это никакой роли практически не сыграло, но вызвало большую истерику со стороны англичан. То есть, там наши вспомогательные крейсера в Красном море поймали, например, английский корабль «Малакка» с военной контрабандой для Японии и отправили его в Либао, то есть, в наш порт. Англичане по этому поводу устроили шум, объявили, что если мы не отпустим немедленно Малакку со всем грузом, то они разорвут с нами дипломатические отношения и объявят войну. И наши ее отпустили. То есть, крейсерские операции тоже вот, ввиду такого подхода никакого положительного эффекта принести, в общем-то, не могли.
Херня какая-то.
Угу. Кроме того, там были еще другие моменты, связанные с войной. Ну, например, перед самой войной, в результате замирения между Чили и Аргентиной, которые до этого вели активную гонку вооружений, на продажу было выставлено 2 броненосных крейсера итальянского проекта, которые итальянцы строили для Аргентины. И они предложили их купить России. Сделкой занимался адмирал Абаза. От покупки итальянских крейсеров, вот эти 2 броненосных крейсера, при том, что война будет с японцами уже неизбежной, было известно уже. Так вот, по версии нашего адмиралтейства отказались, потому что не соответствует русскому типу кораблей. А по версии итальянцев, которые продавали крейсера, потому что с них потребовали отступного в 1 000 000 рублей.
Откат.
Да. И когда итальянцы услышали о такой сумме отката, учитывая, что эти корабли были, они, по-моему, ценой были по порядка 7 или 8 миллионов рублей каждый, что с них требует 1 000 000 отката, они просто плюнули и продали эти корабли японцам, которые сразу все заплатили, никаких откатов не требовали. И вот эти 2 броненосных крейсера под коммерческим флагом, ну, чтобы их нельзя было прихватить, потому что у них не было еще ни военных экипажей, ни боекомплекта, ничего, прогнали в Красном море мимо отряда Верениуса – И они через пару месяцев после начала войны были в составе японского флота.
Великолепно.
Усилив японский флот. Хотя могли бы усилить наш. Вот так прошла русско-японская война. Дальше наши пытались затягивать боевые действия, но японцы, используя полное господство на море, захватили Сахалин. Взяли его там каторжанами, ну, ополчением из каторжан пытались его защищать, не получилось. Японцы заняли всю Курильскую гряду, начали уже прицеливаться на устье Амура и на Камчатку, и стало ясно, что мир заключать надо. И вот при американском посредничестве, так как американцы до этого поддерживали полностью японцев, ну, собственно говоря, Англия и Соединенные Штаты, во время войны Японии предоставили примерно на 1 000 000 000 000 рублей кредитов, оплатив половину всех военных расходов Японии.
Отлично.
Ну, кстати, наши ведь тоже попали на большие деньги, то есть в долги. У нас военные расходы выросли больше, чем на 1 000 000 000 рублей в год во время войны по сравнению с мирным временем. А деньги брать было неоткуда. То есть у нас вырос и внешний, и внутренний долг. И вот когда мы пытались 400 миллионов рублей получить через французские банки, вроде договорились, вроде все нормально, там англичане надавили, и банкиры французские от сделки отказались.
Могли, да.
Так вот. И вот тут американцы уже не хотели серьезного усиления Японии и навязали им свое посредничество. И вот в Портсмуте был заключен мир, то есть там долго шли переговоры. Туда отправили графа Витте. Он сначала четко упирался, но у нас вот Николай как раз заявил на встрече с американским послом, что ради мира он готов даже отдать половину Сахалина. Американский посол сразу сообщил это своему правительству,
сообщил
японцам.
Да.
Японцы уперлись. А в результате Витте, а не Николай II, получил прозвище Витте полусахалинский. А что он мог сделать, когда тут вот император так себя занятно ведет? Война нам обошлась достаточно тяжело. То есть за время войны было поставлено под ружье порядка 1 000 000 человек в ходе 9 частных мобилизаций. Поэтому там возникает даже такой занятный момент. У нас потери 270 тысяч человек объявлены во время войны. Это известные потери. А недостача личного состава получается больше 500 000 человек. То есть такое ощущение, что у нас было просто колоссальное количество дезертиров. Кроме того, после Мукденского поражения у нас в стране началась революция. У нас сейчас любят обвинять революционеров в том, что именно они послужили причиной поражения.
По-моему, наоборот.
Да. Все сражения уже были к этому времени проиграны, кроме Цусимы, к началу революции. Все остальное уже было проиграно. Так вот, вот эта война, она оказалась самой позорной для русской армии и флота. За время этой войны у нас нет ни одной победы ни на суше, ни на море. Вообще ни одной.
Я тебе вдогонку скажу, что это самый мерзкий ролик из всех, что мы с тобой записали. Я такого паскудства отродясь не слышал. Как это вообще так можно?
Вот такая.
А ведь людей убили, между прочим, там десятками тысяч.
Сотнями.
Да, сотнями. Вообще на все плевать. Неудивительно, что эти козлы у власти не удержались.
Так дело в том, что еще у нас вот я рассказывал как раз, да, правильно. У нас ни разу ни армейским командующим, никаким, ни морским командующим ни разу не была за время войны даже поставлена задача на разгром противостоящего противника. Ни разу. То есть, либо прорываться, не вступая в бой, там, уклоняясь от боя. Сражения носили основоположительный характер, а когда были сражения наступательные, например, сражение на реке Шахе, оно, там не ставилась задача разгромить японские силы, которые противостояли. То есть японцы, допустим, получили задачу под Ляйном разгромить русскую армию. Они не смогли, не справились с этой задачей, но они ее отбросили. Да? А у нашей армии при наступлении была задача оттеснить японцев за реку Тайцзихэ.
Это не военные.
Ни разу за всю войну не было поставлено задачи ни на суше, ни на море на разгром, на уничтожение противника. Ни разу. Не то, что не было ни разу выполнено, она ни разу не ставилась.
Это не военные.
Я не знаю. То есть здесь говорят о том, что вот если бы то-то и то-то делали, там выжил бы адмирал Макаров или еще что-то, то мы бы там его победили.
Но если бы у бабушки был известный половой орган, да, она была бы дедушкой.
Если ни разу не ставится задача разгромить противника, победить невозможно. И нельзя выиграть войну, в которой...
Нет задачи победить. Да.
И, собственно говоря, действительно суметь провести войну, в которой нету ни одной победы. Ни одной. Есть героизм. Есть подвиги экипажа кораблей. Есть вот подвиг защитников Порт-Артура. Ну, кроме командования Порт-Артура, собственно говоря, которое все это под хвост пустило. Есть героизм солдат на поле боя и офицеров. Есть умелые действия. Но ни одной победы. Ни одной. Вот это русско-японская война. И после этого удивляться, почему... Ну, и, кстати, при этом эта война была не за независимость страны, не за то, чтобы отразить вражескую агрессию. Это была война за то, кто будет грабить Китай, мы или японцы. И... Армия к концу была полностью деморализована, вот на все 100%. А солдаты вот уже в сражении под Сен-Депо, они уже даже тогда не верили о том, что вообще хоть что-то может завершиться не отступлением. То есть, не знали, будут они наступать, будут они обороняться, будут они героически сражаться или что. В любом случае, в конце будет приказ отступать. Угу. Это уверенность личного состава была такая.
Вот так. Вот это я понимаю руководство. Там, по-моему, сверху донизу начинают.
Ну вот когда говорят о загнивании империи, говорят именно об этом.
И заканчивая так называемым императором, вот все одно к одному. Неудивительно. Говорят, его причислили к лику святых. Возможно, и за это тоже. Да?
Ну как, его объявили, пожалуй, лучшим императором в российской истории.
Эва!
Вот.
Ну, не Сталина же объявлять.
А, кстати, командующий... Второй Тихоокеанской эскадры Рождественский его при возвращении в Россию Николай II обнял. Небогатов получил срок, это единственный, кстати, кто получил срок, но его тоже не казнили. Стеслев, вот я уже сказал, отпустили, так? Угу. А так все, вот, кто командовал так или иначе, они все сохранили высокие посты, продолжали карьеру. А Куропаткин, например, в Первую мировую войну командовал Северо-Западным фронтом.
Отлично. А после революции что с ними было?
Там уже другие люди были. Там уже была не Российская империя.
Ужас. Ужас. Натуральный позор вообще. Даже непонятно.
Ну, кстати, Беринц, который сражался на Варяге вот в первый день войны, да, вот тоже русский офицер, он поддержал, например, революцию и был первым командующим революционного Красного флота. То есть, там тоже ветераны русско-японской войны повели себя во время революции по-разному.
По-разному, да. Спасибо, Борис Витальевич. Позорнейшая страница родной страны и родной армии. Увы. Все, победили мы японскую войну, да?
Ну, это... Только революция помешала.
Да. Да, на сегодня все. До новых встреч.